Итак, порядок сегодня будет следующий. Мы предоставим брату Гольднеру несколько минут, чтобы нас поприветствовать, сделать короткое сообщение, просто свободно сказать то, что у него на сердце. И потом будет короткая проповедь. Мы услышали прекрасное свидетельство. Бог да благословит тебя, брат Гольднер. Бог да благословит тебя. Он прошел все 4 войны, был офицером в армии, особенно на голландских высотах, где осталось больше всего танков. Он участвовал, он всегда участвовал. И вот, Бог сохранил его, и также за это мы благодарны. Да благословит он его и весь его дом, и сохранит его до тех пор, когда определение Божье целиком и полностью с ним исполнится, и также Израиль спасительно-исторически снова будет на своем месте, и все придет к завершению. И Господь, как царь, сможет установить свое царство. Когда мы думаем о возвращении Израиля, тогда мы все говорим, это не случайность, это не притеснение, это не нужды, хотя они тоже могут быть. Это исполнение библейского пророчества, так как Бог благословляет все народы по всей земле. Если Израиль хочет быть благословленным Богом, он должен прийти в землю Израиля, чтобы там быть благословленным. Таковы просто пути Божьи и Божьи планы, которые мы должны уважать. И мы также благодарны за то, что Бог имеет определенный порядок и не может каждый делать все, что хочет. Но Бог говорит, «Мой совет состоится, и все, что я предопределил, это я исполню». Мы вместе коротко рассмотрим несколько мест Писания и затем воздадим Господу славу. Из Иезекииля, 36 главы, я прочитаю еще одно место со ссылкой на Израиль. Иезекииль, 36 глава, стих 24. «Итак, я выведу вас из языческих народов и соберу вас из всех стран и верну вас в землю вашу». Что касается этого факта, мы могли бы прочитать множество мест Писания, а также и то, что это должно было произойти в конце дней. И из этого мы можем распознать, что мы действительно живем в последнее время, и что Бог приходит к завершению с общиной в этом последнем периоде, чтобы затем Он мог заново открыться народу Израиля, чтобы тогда слово из пророка Иезекииля, нет, не Иезекииля, а Захарии, исполнилось, что они будут смотреть на Него, которого они пронзили. И тогда они будут скорбеть. Захария, 12 глава, 10 стих. «Затем я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима духа милости и прошения о милости». И сейчас я прочитаю, как в оригинальном тексте. «Так что они воззрят на меня, которого они пронзили, и будут сетовать о нем, как сетуют о единственном сыне, и горько скорбеть о нем, как скорбят о первородном». Речь идет не просто о том, что они будут смотреть на кого-то, кто был пронзен. Речь идет о том, чтобы мы знали, кто это, кто был пронзен, и что Господь сам стал человеком и примирил нас с самим собой и заплатил за это цену. Я хотел бы сейчас прочитать из книги «Бытие» 15 главы. Это знакомые места, и все же это должно послужить нам для углубления и укрепления в вере. Мы ведь пели в третьей песне: «К небесам взираю я, где тебя славят в вышнем хоре». Здесь мы читаем в «Бытие» 15 главе, 5 стих, 2 часть. «Взгляни на небо и сосчитай звезды, если можешь их сосчитать». Затем он продолжал: «Таким будет потомство твое». И 6 стих принадлежит сюда же. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Речь идет не только о том, чтобы мы посмотрели вверх, в небеса, чтобы мы услышали Слово Божье. Это необходимо, но это не все. Если мы уже взираем на небо и удостоены слышать Слово Божье, тогда давайте Ему верить, даже если оно кажется нам невозможным. Авраам, взгляни на небо, сосчитай звезды. Да, конечно, он этого не мог. И потом, таким неисчислимым, как звезды небесные и как песок у моря, будет твое потомство. К этому я прочитаю из Бытие 12 главы, чтобы просто показать нам, что Бог взял на себя ответственность за все народы, и мы включены в эти благословенные обетования Господа, нашего Бога. Бытие 12 глава, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя, и благословятся в тебе все народы земли». Аминь. Не только один народ, все народы, все племена, все языки, все народы земли должны быть благословлены. И мы верим, что из всех народов, языков и наций выйдет один народ Божий, как великая община всемогущего, который не смотрит на личность. Да, мы рады этому. Какая была бы нам польза, если бы мы оставались стоять вне, как Павел излагает это в послании к римлянам в 9 главе. Народу Израиля был дан завет, слово, обетование. Все было дано, а мы все стояли вне. Но потом мы замечаем, что Бог свою милость распространяет, что Он ее раздает во весь мир, за все границы, чтобы, как сказал пророк Исаия, все концы земли увидели спасение нашего Бога. Итак, Господь с народом Израиля сделал начало, чтобы так благословение распространить по всем народам, а в конце вновь излить его в преизобильной мере на Израиль. К этому я прочитаю из Галатам 3 главы, стихи 8 и 9. Галатам, 3 глава, стихи 8 и 9. Здесь апостол излагает. Галатам, 3 глава, стихи 8 и 9. но так, как Писание предвидело. Чем было это Писание? Это было то слово, которое мы только что читали, которое задокументировано в Священном Писании, как сказал это Бог Аврааму. Я прочитаю еще раз. Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы, народы по вере, то оно уже наперед возвестило Аврааму обетование спасения. «В тебе благословятся все народы». Аллилуйя! Аминь! И 9 стих. «Таким образом, те, которые от веры получают благословение вместе с верующим Авраамом». Вера – это и есть то, в чем заключается суть. Если еврей не верит обетованию, которое было ему дано, то оно не может исполниться в его жизни. Бог может действовать только там, где то, что Он обетовал народом или отдельным человеком, принимается верой. И поэтому написано, Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. И это тоже не народы. В общем, нельзя сказать, что та нация или эта нация является христианской. По названию это может так быть. Но потом мы увидели бы, что во всех этих христианских нациях, я не хочу преувеличивать, но 95% по моей оценке людей в государственных церквях, в народных церквях, среди христиан со свидетельством о крещении, что 95% вообще не имеют никакой связи с Богом, не сделали переживания спасения с Богом, живут мимо Бога, находятся под покровом христианства, но не под покровом Всевышнего и не в тени Всемогущего. Иначе Бог стал бы их утешением и упованием. Попробуйте когда-нибудь с вашими согражданами, которые по внешнему виду христиане, поговорить о Христе. К чему вы придете? Тогда возникает впечатление, что ты говоришь с этими людьми о таких вещах, которые для них ничего не значат. Они не имеют никакой связи с этим. Видите, Бог избирает, Бог выводит людей из всех народов, языков и наций, чтобы из них составить букет своей общины. И среди них будут белые, черные, желтые, коричневые. Как мы читали, в тебе благословятся все народы. Таким образом, те, которые от веры, не те, которые из Швейцарии, или оттуда, или отсюда, но те, которые от веры, откуда бы они ни были по происхождению. Те, которые получают веру через вдохновение вдохновленного слова, которое проповедуется. Те, которые внезапно становятся верующими. Они получают благословение вместе с верующим Авраамом. Из Галатам 3 главы я хотел бы еще прочитать дальше, стихи 21 и 22. Галатам 3 глава, 21 стих до 22. «Находится ли теперь закон в противоречии с Божьими обетованиями? Ни в коем случае. Да, если бы дан был закон, имеющий силу давать жизнь, тогда праведность в самом деле приходила бы от закона». Вы видите, о чем идет речь? О новой, Божьей, вечной жизни. Закон ведь только осуждает, проклинает человека, отделенного от Бога, впавшего в грех, чтобы он мог закричать о спасении и так пережил милость Божью, стал верующим и был спасен. Закон может только сказать, это тебе можно, а это тебе нельзя. И вот, те, кому было нельзя, приступили закон, и те, кому было можно, тоже приступили его. Никто не был способен исполнить весь закон. Итак, кто-то должен был прийти, кто был в состоянии исполнить весь закон, чтобы так взять на себя наказание, которое закон справедливо требовал за наши преступления, чтобы мы могли выйти свободными. Это есть спасительная весть нашего возлюбленного Господа. И потом мы читаем в 22 стихе. «Но Писание все заключило под грехом, чтобы обетованное добро дано было верующим на основании веры в Иисуса Христа». Здесь вера связана с личностью. Не какая-то вера, которая где-то в мире наших мыслей витает, но вера во всемогущего Бога, который лично открыл себя нам, как Эммануэль в Иисусе Христе. Как часто я уже говорил, кто видел Авраама, тот видел Авраама. Кто видел Моисея, тот видел Моисея. Кто видел любого другого пророка, видел того пророка. Кто видел кого? Это вопрос. Кто видел в Иисусе Бога, открытого в плоти? Только те, которым Он открыл Себя. Другие говорили, мы знаем Его, Его мать, Его братьев, Его сестер, они все живут среди нас. Что написано у Михея? Его происхождение от дней древнейшего времени. Михея, 5 глава, где написано, что Искупитель должен был родиться в Вифлееме. Апостол поясняет это в послании к евреям в 7 главе и ссылается на Мелхиседека, и там истолковывает его имя. Я прочитаю вам это со ссылкой на слово, которое написано во взаимосвязи с Авраамом. Здесь мы прочитаем о Мелхиседеке в 7 главе послания к евреям, 1 стих. «Ибо сей Мелхиседек, царь Салима», что такое Салим, Иерусалим, «священник Бога Всевышнего, вышел навстречу Аврааму, когда тот возвращался после победы над царями, и благословил его». Кто благословляет? Видите, здесь должно было быть исполнено какое-то задание. Бог есть многое, Бог есть Творец, Бог есть Хранитель, Бог есть Судья, Бог есть Царь, Бог многое. Здесь дело шло о том, чтобы праздновать вечерю. Мелхиседек имел хлеб и вино, и так он вышел навстречу Аврааму, чтобы праздновать с ним вечерю. Дальше говорится со 2 стиха, «За что Авраам отделил ему тогда и десятину от всей добычи? Сначала он есть, если перевести имя его, царь справедливости или праведности, а затем и царь Салима, что означает царь мира». Он не имеет ни отца, ни матери, ни родословия, ни начала своих дней, ни конца своей жизни. Кто это может быть? Все когда-то начиналось. И даже если это было в самом начале, когда-то все началось. Это творение когда-то не существовало, а потом оно стало существовать. Но здесь есть один, который не имеет ни начала, ни конца. Он может быть только Альфа и Омега, первый и последний, в котором все имеет свое существование. Из второго псалма я хотел бы прочитать знакомое слово. Псалом 2 во взаимосвязи с рождением Искупителя, который ведь должен был стать сыном, чтобы также и мы могли стать сыновьями и дочерями. Только стихи 7 и 8. Псалом 2, 7, 8. «Позвольте мне возвестить решение или совет Господень. Он сказал мне, ты сын мой, я сам зачал тебя сегодня. Требуй у меня, и я дам тебе народы в наследство и во владение тебе концы земли». Что касается термина «совет» или «решение Божье», то об этом мы могли бы прочитать, например, у пророка Исаии в 46 главе, стих 10. Исаия, 46 глава, 10 стих. «Я с самого начала возвестил исход, и с древнего времени то, что еще не произошло. Я повелеваю, мое решение или мой совет состоится, и все, что мне угодно, я исполню». Бог просто так устроил это. Он составил совет, и в этот совет были включены также и народы. Я хотел бы прочитать это из Исаии 65 главы, с 1 по 3 стих. Исаия 65 глава, с 1 по 3 стих. «Я открылся тем, которые не спрашивали обо мне, и меня нашли те, которые не искали меня». Замечаете, о чем идет речь? Были люди, которые не имели отношений с Богом, которые не искали Его и поэтому также не могли и найти, которые не были привлечены им. Позвольте мне, может быть, дополнить это сразу же из пророка Осии. Вы знаете эти места Писания. Здесь, в первой главе, Осия, первая глава, последние два стиха, и потом также вторая глава. Осия, первая глава, стихи 8 и 9. «Когда же она отучила от груди нелюбимую, то она еще раз зачала и родила сына. Тогда сказал Господь, дай ему имя «Не мой народ, ибо вы не мой народ, и я не принадлежу вам». Итак, были народы, которые не принадлежали Богу, которые не были его собственностью. «Не мой народ». И потом, во второй главе, в первом стихе, вторая часть, вторая глава, первый стих, вторая часть, мы читаем: «Вместо того, что им сейчас говорят, вы не мой народ, их будут называть сыновья Бога Живого». В самом деле, можно было бы прочитать много мест Библии и снова доказывать или ставить на светильник, каким образом Бог действительно в Ветхом Завете уже все упорядочил. Об этом не требуется никакой дискуссии, если мы только нашли милость перед Богом и получили просвещенные очи сердца, чтобы быть в состоянии посмотреть в этот Божий совет. Но на самом деле существует больше людей, которые затемняют Божий совет по сравнению с теми, которые его проясняют. «Тогда изошло слово Господа к Иову, очень серьезный упрек. В Иова 38 главе, здесь я прочитаю из Иова 38 главы 1 и 2 стих, и потом еще с 31 по 33. Иова 38 глава, стихи 1 и 2. «И отвечал Бог Иову из шторма следующим образом». Кто это? Омрачающий спасительный план Божий словами без разума. Встань, припаяшь чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты поучай меня. Есть люди, о которых создается впечатление, что они черпают из всей полноты и могли бы даже поучать самого Всевышнего. А здесь изрекается упрек самим Господом из шторма. Иов является адресатом. Муж Божий, испытанный муж Божий, который мог воскликнуть: «Я знаю, что мой Искупитель жив», и все равно все шаталось туда и сюда. Испытания тяжело обременяли его. И вот Господь говорит ему из шторма и спрашивает: «Кто это, омрачающий спасительный план Божий?» Не свой собственный, а спасительный план Божий. Возлюбленные, мы должны осознать, что люди, принадлежащие Богу, они принадлежат спасительному плану Божьему. Мы не просто говорим о чем-то, мы принадлежим к этому делу, мы являемся частью этого дела Божьего, которое совершается в эти дни и придет к завершению. Итак, кто это, омрачающий спасительный план Божий словами без разума? Встань, припаяшь чресла твои. Да, кто вообще мог бы поучать Бога? И потом Бог Иову преподал еще один урок для размышления. Глава 38, стихи 31, 32 и 33. Здесь написано: «Можешь ли ты связать созвездие семи звезд или развязать узы Ориона? Можешь ли ты вовремя выводить изображение зодиака? И ведешь ли ты большую медведицу вместе с ее детьми? Знаешь ли ты действительные для неба законы? Или определяешь ли ты его господство над землей?» Здесь Господь с Иовом так серьезно судился. Так как вы знаете, трое так называемых друзей, которым нечего было сказать, кроме упреков, а Иов уже был в беде, и чем больше они ему говорили, тем больше становилась его беда. Ему нужен был ответ, не один упрек за другим. Когда кто-то находится в беде, тогда его не нужно больше пинать. Тогда ему нужно помочь, склониться с ним и вместе воззвать к Богу, чтобы Господь мог помочь. Мы видим, что Бог здесь говорит о своем всемогуществе. Ты ли это, кто связал созвездие семи звезд? Ты ли это, кто развязываешь узы Ориона? Можешь ли ты вовремя выводить изображение зодиака? Также и это написано в Библии, заметили? Также и это написано в Библии. Можешь ли ты вовремя выводить изображение зодиака? И ведешь ли ты большую медведицу вместе с ее детьми? Потом идет самое важное. Этот Иов ведь всегда имел на каждую речь, адресованную ему, ответную речь и ответ. А здесь вопрос задается ему: «Знаешь ли ты действительные для неба законы?» Это хороший вопрос. Сегодня существует достаточно толкователей Библии, но мало проживателей. мало тех, кто живет тем, что написано в Библии. Но толкователей достаточно. Не только толкователей знамений, звезд, погоды. Есть также множество толкователей Библии. Но очень немного тех, которые призваны и просвещены Богом, чтобы действительно познать то, в чем заключается суть, о чем Бог говорил через уста пророков и в Ветхом и в Новом Заветах показывал тем, которые могли этому верить. И Павел ведь пишет: «Евангелие об Иисусе Христе для иудеев является глупостью». А греки, чего они хотели? Они хотели мудрости мира. Иудеи хотели знамений. Все происходило. Знамения, чудеса происходили, но этого было недостаточно. Знаем ли мы действительные для неба законы? Поняли ли мы, что Бог дал нам с собой в дорогу руководство, инструкции, описание того, как все должно происходить? Наш Бог есть верный Бог. Иов был тем человеком, который спасительный план Божий омрачал словами без разума или понимания. Кто в Божьем спасительном совете желает получить просвещение, тот пусть воздерживается от собственных слов и комментариев и позволит Духу Божьему вести его от слова к слову, от места Писания к месту Писания, от Ветхого Завета к Новому и от Нового к Ветхому. И вот тогда перед нами возникает целая картина всего спасительного совета нашего Бога, который по милости был возвещен нам. В книге «Деяний» в 20 главе Павел еще раз выразил это. «Деяния», 20 глава, со стиха 25 до 27. «А теперь вот, я знаю, что вы уже не увидите лица моего. Вы все, посреди которых я ходил как проповедник Царства Божьего. Поэтому я даю вам в сегодняшний день твердое заверение, что я не имею ничьей смерти на совести моей, ибо я не упускал возвещать вам все решение Божье или совет Божий. Итак, в чем заключалась эта уверенность? В чем заключалась его добрая совесть? С чем он хотел предстать перед Богом? С тем, что он весь Божий совет возвещал и тем самым дал слушателям и читателям возможность иметь участие в том, что Бог делает здесь, на этой земле. Мы еще подойдем к посланию к римлянам, 11 главе. Прекрасное слово. Никакая другая глава не сравнится с этой, когда речь идет о ясности, о разъяснении того, что касается народа Израиля и народов. Римлянам, 11 глава, мы прочитаем с 1 стиха до 6 стиха и потом с 11 стиха. «Теперь я спрашиваю, отверг ли Бог народ свой? Ни в коем случае. Я ведь тоже израильтянин, из потомства Авраама, из колена Вениамина. Нет, Бог не отверг народа своего, который он предусмотрел прежде. Или вы не знаете, что говорит Писание у Илии, когда он с жалобой выступает перед Богом против Израиля? Господи, пророков Твоих они убили, жертвенники Твои снесли, остался я один, и ныне они ищут жизни моей». Но что же говорит ему Божий ответ? И здесь я хотел бы на минуточку остановиться. Не только, что говорит Божий ответ ему. Божий ответ, обращенный к нему, это Божий ответ для тебя и для меня, так как Слово направлено к нам всем. И таким образом, это есть ответ для всех нас. Итак, что же говорит ему Божий ответ? «Я оставил себе еще 7000 мужей, которые не преклонили колен своих перед Валом». Также и в наше время по Божьему милостивому избранию существует остаток. И если он избран по милости, то значит не по делам, иначе милость не была бы уже милостью. Также и с народом Израиля это будет милость, а не закон. Милость и еще раз милость по слову Господа, которое Он провозгласил Моисею. «К кому я милостив, к тому я милостив, и кому я окажу милосердие, тому я окажу милосердие». Теперь отношение и переход от иудаизма к нациям, и потом опять от наций к иудеям. Это мы читаем в Римлянам 11 главе с 11 стиха. Итак, я теперь спрашиваю, для того ли они приткнулись, чтобы прийти к падению? Ни в коем случае. Но вследствие их заблуждения язычники получили спасение. А это, опять же, должно побудить их к ревности. Позвольте мне на этом остановиться. Ненадолго. Должен прийти момент времени с новозаветной общиной, который вызовет ревность в Израиле по отношению к общине. Вещи, сверхъестественные вещи, которые Бог Господь перед восхищением общины невесты будет делать, будут настолько могущественными, что Израиль будет побужден к ревности через то, что совершит Бог. Ну хорошо, будем читать дальше. Бог имеет пути и средства, и Он все прекрасно доведет до конца. Я еще раз уверенно прочитаю. Это опять же должно побудить их к ревности. Если же заблуждение их уже стало богатым благословением для человечества, и отставание их богатым благословением для язычников, то насколько более благословенным будет полное число их? Вы замечаете, о чем идет речь? Полное число. Это слово потом еще раз так прекрасно написано, что когда войдет полное число из наций, после этого Израиль во всей полноте будет спасен. Еще раз. То насколько более благословенным будет полное число их? Сейчас обращение идет к нам. Но вам, язычникам, я говорю, именно потому, что я являюсь апостолом язычников, я придаю моему служению еще большую славу. Не побужу ли моих соплеменников к ревности и не спасу ли некоторых из них? Ибо если уже отвержение их привело к примирению мира, то что же будет принятие их, как не жизнь из мертвых? О каком слове из Ветхого Завета вы сейчас думаете? Пожалуйста. О каком слове из Ветхого Завета вы сейчас думаете? Я еще раз прочитаю эту часть 15 стиха. «Ибо если уже отвержение их привело к примирению мира, то что же будет принятие их, как не жизнь из мертвых?» Кто знает это слово из Осии 5 главы? Последние стихи, а затем первые стихи Осии 6 главы. Здесь написано в пророческом слове. Осия 5 глава, 15 стих и 6 глава, 1 стихи. «Я хочу уйти, возвратиться в мое жилое место, пока они не почувствуют себя виновными и не станут искать лица моего. Когда они будут в скорби, тогда они будут серьезно желать меня и говорить: «Пойдем, возвратимся к Господу, ибо Он разорвал нас и снова исцелит. Он побил нас и перевяжет нас. Уже через 2 дня Он исцелит нас и в третий день вновь поможет нам, чтобы мы жили перед очами Его». Разве это не прекрасное слово? Это сказал Бог через уста ветхозаветного пророка. Я скажу вам, как оно есть. Бог — это всезнающий Бог. Он от вечности мог определить и установить все, что произойдет, и повелеть заранее записать весь ход событий, потому что Он является тем, кто руководит и определяет весь этот ход. Аминь. Верим ли мы все в это? Само собой. Бог ведь не начинает планировать сегодня. Его план — это вечный план. Также и эта славная мысль. «Через 2 дня я исцелю их и перевяжу, и в третий день снова помогу им, так, чтобы они жили перед очами моими». Один день у Бога, как наша 1000 лет. Так это написано в Псалме, так это написано во втором послании Петра в 3 главе. Один день у Бога, как наша 1000 лет. 2000 лет прошло. На третий день Бог поможет жизнь из мертвых. Я еще раз подчеркну это, мой возлюбленный брат Гольднер. Евреи, будь то из России, Эфиопии, со всего мира, возвращаются, потому что Бог привлекает их. Почему они не пришли уже 500 лет назад? Почему не раньше? Теперь это время, и поэтому они приходят сейчас, потому что Бог откроет себя им там. Так написано, например, в Захарии в 4 главе. Мы не можем сейчас на этом останавливаться. Итак, Бог снова поставит свой народ Израиль на то место, которому он принадлежит. И оба, община и Израиль, имеют один и тот же корень. И это я сейчас прочитаю вам из послания к римлянам 11 главы. Я еще раз прочитаю 15 стих со взглядом на слово из пророка Осии, а затем продолжу. «Ибо если уже отвержение их привело к примирению мира...» Позвольте мне здесь сказать, примирение совершилось на кресте Голгофы. Но сначала ведь Господь сказал: «Идите только к потерянным овцам дома Израилева, на путь к язычникам не ходите». А потом должен был наступить момент времени, когда одно закончилось, а второе началось. Как затем Павел в Деяниях в 13 главе это объясняет и говорит: «Сейчас вступает в силу слово, я поставил тебя светом для язычников» и так далее. И потом написано: «Когда язычники это услышали, они обрадовались, и все, которые были предназначены к вечной жизни, уверовали». Это совершенное Богом на кресте Голгофы примирение со всем человечеством начало свой спасительный исторический ход, и за это мы благодарны. Что же будет принятие их, как не жизнь из мертвых? Я прочитаю дальше. «И если первородный хлеб свят, то и все тесто. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей были выломлены, а ты, который был дикой ветвью маслины, был привит посреди них и через это стал причастным к корню, который дает жирность масличному дереву, то не хвались этим перед другими ветвями. А если все равно будешь делать это, то вспомни, что не ты несешь корень, а корень несет тебя». Это слово невозможно исчерпать. Кто есть этот корень? Прочитайте в Откровении 5 главе. «Корень и отрасль Давида». Произойдет отрасль, или лучше сказать на современном языке, побег. Вы можете прочитать у пророка Исаии, ясно написано в двух местах. Он является и тем, и другим, и корнем, и отраслью Давида. На нем все основано, в нем все объединено. Евреи и язычники, все, кто входит в Божью программу, стоят на одном и том же основании откровения Божьего и питаемы от одного и того же корня, так как сок ведь проходит через корень и доходит до ветвей. Ведь ни на одном дереве сок не течет из ветвей к корню, но он приходит через корень и дает каждому дереву жизнь и плод, который на нем позже появляется. Итак, Бог сделал начало с Израилем, с Иисусом. Что было обетовано колену Иуды? «Из тебя произойдет мне тот, который будет Господом в Израиле. Он будет привязывать осленка своего к виноградной лозе». Все уже написано в Ветхом Завете. Итак, мы благодарим Бога Господа за то, что Он и нас носит и питает. Иногда мы можем казаться себе иссохшими, не имеющими настоящей жизни. Позвольте мне сказать, Слово Божье есть Дух и жизнь. Где оно принимается в вере, и Господь получает надлежащую благодарность, там оно принесет плод и не возвратится пустым назад, но совершит то, для чего оно было послано. С народом Израиля Бог начал. С народом Израиля Он завершит. Между этим лежит время для общины из всех языков и народов. К этому я прочитаю только еще из Римлянам 11 главы. Я мог бы прочитать Деяния 15 главу и некоторые другие места. Римлянам 11 глава 25 стих. «Ибо я не хочу оставить вас, братья мои, в неведении об этой тайне, чтобы вы в мнимой мудрости не предались собственным мыслям, ибо ожесточение пришло на часть израильтян до того времени, пока не войдет полное число язычников. Аллилуйя! Аминь! Не навсегда, а до того времени, пока не войдет полное число язычников. И таким образом весь Израиль будет спасен. Как написано, с Сиона придет Спаситель и освободит Иакова от всякой безбожной сущности. И в этом будет показан им принесенный мною завет, когда я заберу грехи их. Ах, мы могли бы читать дальше. Все дальше и дальше читать и все глубже погружаться. Давайте обобщим. Бог имеет план со своим народом, с народом Израиля в целом. И в этом целом прежде всего существует избранная часть, так же, как и в общине есть призванные и избранные. Одни будут иметь участие в первом воскресении, другие — во втором. Все Богом прекрасно и наглядно распределено. И мы в сущности ведь видим собственными глазами, как приходит в исполнение то, что Бог приводит свой народ домой, как Он уже через Моисея во Второзаконии 5 главе сказал, что Израиль будет рассеян среди народов, а затем снова будет собран. Мы живем в это время, о котором говорил и наш Господь, и сказал: «Истинно, истинно, я говорю вам, этот род не пройдет, как все это совершится. Небо и земля пройдут, но слова мои никогда не пройдут». Мы есть то поколение, которому позволено переживать все это. И как мы рады тому, что Бог собирает народ Израиля. Как мы рады тому, что Господь строит свою общину из всех церквей и свободных церквей, из всех конфессий и деноминаций. Он вызывает людей, людей, которым Он может открыть себя, доверить свое слово и свои обетования, которые серьезно относятся к заключению завета с Ним, получают прощение грехов и новую жизнь перед Богом, и так становятся частью Божьей спасительной истории в наши дни и переживут также и завершение. Точно так же мы рады тому, что народ Израиля возвращается. Мы ведь ни с одним народом на земле не связаны так, как с Израилем. Нет такого Божьего дитя, которое со своей собственной страной и со своим правительством было настолько отождествлено и связано, как с народом Израиля. Для каждого гражданина этой земли, если он действительно является истинным детем Божьим, Израиль стоит на первом месте. И только потом, если угодно, идет народ, которому он принадлежит, или если он уже сменил гражданство, то избранный им народ. Итак, мы от всего сердца благословляем Израиль во имя Господа нашего Бога. И мы желаем себе также полного благословения всемогущего Бога в эти дни, чтобы исполнилось то, что мы читали, чтобы вошло полное число из язычников. Все должно прийти к завершению, и тогда Господь придет с Сиона. Сиона! Ах, сколько еще мест Писания я мог бы сейчас прочитать из Ветхого и из Нового Завета. Я могу сказать только одно. «Да будет прославлен Господь, всемогущий Бог, который свою волю и свой совет так открыл нам, даровал нам обзор и понимание, и мы не думаем о том, чтобы говорить своими словами о том, что Бог сказал и обетовал». Но мы берем Писание и еще раз Писание и позволяем Богу снова и снова прийти к Слову, чтобы Он поучал нас и чтобы мы были проинформированы им самим через Его Слово и через Его Святого Духа. Тогда никто уже не будет колебаться туда и сюда, не будет носим никаким ветром учения, будет основан твердо, как скала. И вот мы чувствуем, корень несет нас, он держит, корень питает нас. Также и сегодня Бог хочет снова оживить, сегодня Он снова желает благословить. Во все ветви должна проникнуть Его жизнь, чтобы мы принесли плод во славу Его имени. Аминь.